Добрый день, друзья! С вами Владимир Сальник. Раз за разом на страницах своего блога возвращаются к теме финансовой грамотности, как капитал создавать, как инвестировать. И сегодня с этой целью я пригласил финансового эксперта из Сургута Наталья Сизенцева. Это моя землячка. И сегодня Наталья расскажет нам столько много интересного. Есть некий анонс. В статье будут какие вопросы будут ей задавать. Наталья, привет.
Привет.
Наташ, ну все-таки, вот мы сразу в дело. Какой самый частый вопрос на деньги на сегодняшний день тебя люди задают?
Ну, логичный вопрос, как бы так, где бы вложиться, чтобы поменьше положить, побыстрее, побольше получить. И вообще, может, все-таки Мавроди неплохой, может быть, все-таки ему там где-то можно, а вдруг, ведь столько всего обещает и так далее. Вот, то есть вопрос про инвестирование, причем я объясняю людям однозначно, что инвестирование – слово запретное для всех. Ну, скажем так, для кого интересна марка там, боксерских перчаток, да, там какая-то, или еще вот, ну, сугубо специфические вещи. Слово инвестирование возможно для каждого человека, если он подготовится. Чтобы стать боксером, нужно тоже маленько подготовиться, да. Потому что с нуля, вот меня если на ринг поставить, я там ничего не сделаю. Ну, факт. Я просто буду не готова. Соответственно, все то же самое и с инвестированием. Нужно к этому серьезно готовиться. На определенном этапе эта возможность открывается. До этого этапа это слово запретное. Точно так же, как грудному ребенку, ну, не дают мяса. Жевать нечем еще, собственно говоря. И это уже опять-таки вопрос к технологическому процессу создания капитала, да, то есть на каком этапе можно инвестировать начать, куда инвестировать, как инвестировать. Ну а естественно, те, которые хотят быстро что-то срубить, куда-то вот что-то там успеть, а уж тем более те, которые четко понимают, что вот то, куда вот сейчас я планирую войти, это пирамида, как говорит наш с Вовой общий друг Кирилл Кириллов, это просто мародеры. Это мародеры, то есть это люди, которые, будь война на дворе, они бы грабили, убивали. Ну, в чистом виде, да, то есть они сами для себя внутри допускают мысль, что да, это пирамида, да, очень многих кинут, но главное, я успею. То есть, по идее, это люди, которые залазят к другим людям в карман, и они адекватно, спокойно к этому относятся. Это, естественно, ну, не должно быть вообще в грамотном человеке такое. Такие мысли нельзя, как мне кажется, в себе допускать. А само слово инвестирование, разумеется, как мне кажется, это полезная очень штука. Нужно просто быстро пройти этап детства, финансового детства, да, и уже действительно заниматься изучением вопроса инвестирования, как это делать безопасно, как диверсифицировать риски и так далее, и так далее. Ну, вот людей этот вопрос, разумеется, интересует.
По большому счету, ты как раз сейчас и ответила на вопрос, почему люди не инвестируют в России, потому что это поголовная финансовая безграмотность, желание халявы, быстро, сразу.
Да.
Финансовые пирамиды, как были 20 лет назад, МММ, Мавроди, так сейчас опять же не повторяется, то есть Мавроди на своей старой волне открыл в этом году МММ 2011. Но все-таки, Наталья, вот несмотря вот на такой большой негатив в этом вопросе, есть ли смысл вообще в России инвестировать? Как ты считаешь?
Ну, моя логика очень простая. Очень много иностранцев инвестируют в Россию. Они что, тупые, как говорит Задорнов? Почему? Они-то к нам идут, а мы-то вот себе. Вот мы, значит, свою страну не уважаем, не верим в нее, да. А как говорят финансовые эксперты, страновой риск у нас есть. Мы, значит, вот это все учитываем, а иностранцы, они свои там миллионы, миллиарды спокойно сюда переводят. Разумеется, есть смысл инвестировать, потому что, во-первых, страна Россия – это все-таки развивающийся рынок. И здесь можно получить гораздо больше, чем в той же Швейцарии, в той же самой стабильной Англии и во всех остальных странах, куда вроде бы где-то вот как-то вот безопаснее там и так далее, и так далее. Риски на самом деле есть везде. Как показал прошедший кризис, да, и в Америке могут накрыться какие-то финансовые институты, и где угодно. И вообще, в принципе, 100% гарантии только Господь Бог дает, если честно. А, соответственно, секрет в чем? Если уж все-таки инвестировать где-то надо, да, и хорошо бы инвестировать вот как-то так, чтобы ничего не потерять, надо просто для самого себя определиться со стратегией. Да, то есть, насколько я, вот лично я, насколько готов рисковать, какую лично я готов получать прибыль. И подобрать для себя, разумеется, на первом этапе это при помощи экспертов, потому что, ну, если нет знаний, нет опыта, можно очень много времени положить на изучение этого вопроса. И подобрать для себя стратегию и просто ей придерживаться пошагово. Пошагово. Как тот же самый Кирилл Кириллов, он рассказывает очень много историй, у него богатейший опыт на эту тему. Он простраивает людям стратегию, тем, которые не просто на семинаре у него побыли, да, действительно начали что-то действовать и приходят повторно, в третий, четвертый раз показывают, что они сделали, какие результаты. Он им обычно набрасывает стратегию до 30 миллионов рублей, а потом говорит, будет 30 миллионов, приходите, новую стратегию вам сделаем. То есть еще оказывается на разных этапах создания капитала разные стратегии могут быть. И, соответственно, уже сообразно этой стратегии можно подобрать инструменты как в России, так и за рубежом. И просто диверсифицировать, пожалуйста, можно снять как-то страновой риск. Но и опять-таки есть универсальные финансовые инструменты, которые по всему миру работают. Да, ну, там, боишься чего-то, в принципе, в стране, ну покупай золото, ну оно везде котируется, если что. Хотя одним только золотом, конечно, капитал не создашь. Во всяком случае, чрезвычайно сложно будет функционал поддержать, да, потому что у разных частей нашего капитала есть разная функциональная нагрузка. И вот я думаю, что мы сейчас про это поговорим. Правильно я понимаю?
Да, мы, конечно, поговорим об этом. Но я просто хочу еще одну иллюзию развеять, какая есть в нашей стране. Вот о том, что чтобы быть богатым, чтобы быть долларовым миллионером, нужно иметь богатых родителей. Да. Я, конечно, понимаю ответ на вопрос, но как ты это видишь?
Ну, вот мои родители, я, конечно, еще пока себя не причисляю к долларовым миллионерам, хотя смело туда топаю. Да, и как говорят, как мама мне рассказывала, что в деревне, откуда нас раскулачивали в начале 20 века Подомск, нашу семью называли Лопуховы. Ну, в принципе, лопухи конкретные, да, они ничего не понимают, не рубят фишку, как в народе говорят, тямы нет. Вот, я считаю, что я смело сейчас топаю в эту сторону. Пошагово, у меня есть моя стратегия, и у меня, ну, далеко не миллионеры родители. И вообще, в принципе, здесь нужно просто брать и смотреть статистику. Статистика говорит, что 90% всех миллионеров сами это сделали. Им это не обломилось сверху ниоткуда, там, ни от родственников, ни в лотерею, ни вдруг там кто-то где-то вдруг подкинул брунейское, там, вдова или там еще кто-то. Они просто сами это сделали, сами сделали. Ну и, соответственно, 90% всех миллионеров, я думаю, что, в принципе, это много. И в эти 90%, сейчас скажу, насколько я знаю, это около 9 миллионов человек. 9 миллионов человек, я думаю, что это достаточно интересный срез. Там есть люди как глупее меня, так и умнее меня, там моложе, старше, какие угодно. То есть, ну, тут у меня чисто, как всегда, включается мотиватор под названием «А я что, хуже, что ли?». То есть, ну, просто надо себе поставить какие-то приоритеты, цели, подобрать стратегии, подобрать шаги действий и делать все. Все, собственно. Можно ли вырастить картошку, если твой родитель никогда картошку не выращивал? Можно. Надо ее просто закопать в правильное время весной.
Есть американский исследователь Данка, ну, в соавторстве с кем-то более 20 или даже 30 проводил исследование жизни миллионеров американских и пришел к такому мнению, что действительно... Тут книга называется «Ваш миллионер», то есть он показывает, что, да. что эти люди, они действительно, то есть они, вот они другие, нежели как нам преподносят СМИ, да, то есть это именно миллионеры шоу-бизнеса, спорта.
Конечно, нам же в основном показывают красивые истории, что действительно звезды.
Быстро сразу.
Да, конечно. Им-то кажется, что ну там вышел перед камерой, покривлялся, да, и тебе за это там несколько миллионов отвалили, ну, актер, да. Ну, таких вот, которые через актерство, которые сделали это легко, хотя там это еще сильно под вопросом легко-нелегко, что-то я так подозреваю среди наших конкретно пашущих в театре, на телевидении, в кино актеров не сильно много долларовых миллионеров, у меня такое подозрение. И здесь не страна плохая, здесь профессия тяжелая просто, где нужно конкретно талантливым быть и работать, естественно, много. Поэтому показывают-то, конечно, картинки не совсем верные. И как тот же самый Кирилл говорит, во многом у нас вот кинотеатр, да, синема нас испортила, потому что, если вы помните, человек с бульвара Капуцинов, да, Джонни, я хочу ребенка, ну вот это вот долгий процесс, там 9 месяцев, Джонни, я хочу монтаж. И вот, вот это «я хочу монтаж» у нас вот просто у всех в голове поголовно сейчас лежит, да, и травит просто сознание, бытие, все подряд травит. Все хотят монтаж, а так не бывает. Если ты сейчас прямо картошку посадил, через полтора часа она не вырастет. И, соответственно, нужно просто читать правильную литературу. Вот эта книжка «Как стать миллионером», «Мой сосед миллионер», извиняюсь, перепутала с Гетти. «Мой сосед-миллионер» там просто... Это чистая статистика, это факты. То есть там нет эмоций, просто бери, читай и смотри, как они живут на самом деле. Подавляющее большинство. Все.
А ведь действительно, если женщина беременна, то есть она должна 9 месяцев ребенка выносить, ну, чтобы вырастить. Даже если будет беременна 9 женщин, через месяц они не родят. Да. То есть всему должен быть какой-то процесс, какое-то время пройти. Также ведь здесь, с тем, что ты решил пройти, но опять же, ты не проснулся завтра и стал богатым и успешным миллионером. Время. Поэтому, Наталья, знаешь, мы сейчас как раз подошли к такому интересному вопросу. Вот как? То есть вот какие у нас есть основные этапы технологического процесса создания капитала? Вообще, с чего нужно начать? Что нужно наделать? Какая-то пошаговая система того, чтобы человек вот мог это взять и сделать по шагам? Степ-бай-степ.
Ну, степ-бай-степ. Первое, как я считаю, это нужно либо найти грамотного консультанта, который все разжует и просто скажет, делай раз, делай два, делай три, да, и у тебя все есть. Либо начинать учиться, извините, получать информацию. То есть подготовительный этап его никто не отменял. Естественно, что я лично предпочитаю второй вариант, потому что мало ли какой специалист, да, может быть, это специалист, ну, как вот лично я сталкивалась, юрист по конкретно там семейному праву, и мало того, там судья, который именно в семейном праве получается специалист, да, у него есть прецеденты, это его практика, это вообще три разных человека, и уровень компетенции у всех разный. Поэтому не факт, что специалист вот конкретно мне достанется тот, который компетентен во всем. Я, допустим, я однозначно объясняю людям, что я сейчас специалист по созданию консервативной политики, по созданию консервативной стратегии и плана базового уровня, личного финансового плана, плана финансовой защиты. Там дальше личный инвестиционный план я сейчас не составляю, потому что, ну, во-первых, у 97% населения личный финансовый план, план защиты не составлен, то есть это, ну, реально людей спасать надо. То есть у меня такая миссия, я спасаю людей, получается. Спасаю, помогаю. И поэтому, безусловно, хорошо бы понимать, что делает специалист, да, и уж тем более там где-то какие-то моменты себе в голове с его помощью поправлять, да, и расти. Расти, потому что на момент уже создания инвестиционного плана хорошо бы какие-то уже моменты отработать, чтобы они просто в костный мозг вот впитались, чтобы они вот в мышцы, в кости впитались, и уже точно нельзя было ошибиться, какие-то глупые ошибки делать. Соответственно, первый этап – это получение информации, обучение, да, и создание стратегии. А потом начинаются совершенно простые вещи. Какие? Такие как введение в свою жизнь финансовых отчетов, как это ни прискорбно, считать деньги придется. Доходы, расходы, активы, пассивы придется. Скучно, противно, неинтересно, мотивация пропадает. Вопрос в другом. Как сделать так, чтобы оно не пропадало, чтобы это стало интересным и просто вошло в обиход? У меня тут есть несколько друзей, которые все никак не могли начать доходы-расходы, хотя видят, чем я занимаюсь, видят, там, рассказываю иногда истории. Ну, мол, типа, мотивации не хватает, чтобы делать там и так далее, и так далее. Но я им рассказала пару анекдотов хороших. Считают. Начали считать. Ну, хороший анекдот, я так в цензуре, так сказать, немножечко его расскажу. Как вы думаете, у кого, в принципе, самая высокая мотивация в мире? Вот. Вов, отвечай, у кого самая высокая мотивация?
Знаешь, я вот сейчас думал про морковку, которая есть впереди и которая есть сзади.
Не, проще. Объясняю всем и тебе тоже. Самая высокая мотивация у человека, который конкретно в туалет хочет. Там сложно сказать, что ой, ой, что-то сегодня не буду, не, сегодня лениво. Ой, я вообще не верю, а вдруг у меня не получится? А у кого-то это вообще в принципе получалось? А вдруг нет, да? А ты уже это делал? Нет, тебе это повезло, понимаешь? Тебе, Володь, повезло, да? Поэтому у тебя получилось. А у меня? Ну и все, собственно, весь вопрос отпадает. И начинают считать, ведут доходы-расходы, и тут чудеса во множестве начинаются, потому что когда нет контроля, то тогда, соответственно, и уходят все деньги. Иногда еще и занимаются, и тоже уходят. Как только включаем контроль, включаем свет на кухне, да, то тараканы как-то сразу видны становятся. Ну, я имею в виду тараканы в голове. Очень часто в момент просто введения финансовых отчетов, то есть посчитать доходы-расходы, уже расходы оптимизируются, и во многом даже и доходы оптимизируются, потому что уже видно становится. Ко мне зачастую люди приходят план составлять финансовый, и первое составление финансового плана, черновика даже его, я бы сказала, это просто шок. Люди потом ходят бледные, думают, как так? Как так? Мы же себе ничего вот так вот позволить не можем. Мы же вот просто вот, ну вот в минус живем и так далее. Надо считать. Надо считать ежедневно не меньше 3 месяцев, а лучше год, потому что, ну, все-таки, я так подозреваю, месяц декабрь, январь, февраль сильно отличаются от месяца, там, скажем, мая, и уж тем более от августа, по разным причинам, потому что где-то у нас праздники, где-то у нас отпуска, и нужно знать свой годовой бюджет. То есть просто перестать мыслить от зарплаты до зарплаты, а вот год, да, что у меня в кошельке происходит за год. И как только, соответственно, есть вот эти самые вводные данные, то есть что у меня ежедневно в кошельке происходит, я уже после этого могу составлять финансовый план, разумеется, составив еще при этом список целей, да, карту целей вообще, что мне от жизни-то надо. Мы-то для чего живем? Мы живем, чтобы налоги платить? Или мы живем вот для того, чтобы вот тот образ жизни создать, который нам интересен? С теми путешествиями, с теми вещами, с теми событиями, с теми навыками, с тем общением, с чем, да? То есть что мы хотим-то, да? Обсчитать и цифровать цели – это, безусловно, тоже важно. Это вкусный процесс, особенно если в голове изначально себе отсоединить процесс, да, я не могу про это мечтать, потому что у меня на это нет денег. Нет, изначально цели считаются, просто считаются, да, что я хочу. Ставим, просчитываем цели, потом смотрим, что есть в наличии. Ну, потом, соответственно, смотрим, если все срастается, значит, смело идем, делаем, получаем. Если не срастается, значит, просто подбираем другие финансовые инструменты, да, другие моменты решаем. Но точно так же, как, скажем, ремонтник пришел в какую-нибудь квартиру что-то ремонтировать, и у него там нужного скребка или лобзика не оказалось. Я вот сильно сомневаюсь, что он не сможет себе этот лобзик достать. Ну вот как-то так, да? Если есть цель заработать денег, там, отремонтировав человеку квартиру, значит, он найдет этот инструмент, найдет такую возможность. Ну и в целом определенная статистика у нас есть, потому что на оптимизации расходов, а я подчеркиваю, это происходит автоматически, когда люди просто начинают считать все, то 15% бюджета можно освободить. Ну, 10-15 смело, фактически в любом кошельке, за редким исключением. И, соответственно, смело можно рассчитывать на то, что процентов 20-30, у нас средняя статистика это 28%, то есть просто какие-то люди у нас на 10% увеличивали, какие-то на 250 увеличивали свои доходы в месяц. Вот, ну, в целом 28 получается, увеличить доходы, да, и тогда все начинает срастаться мимолетно, легко и просто начинает срастаться. То есть, в принципе, по большому счету, несколько этапов вычленяются, да, оцифровка целей, то есть понять, чего хочешь. Это уже 66% успеха, потому что у нас во многом люди сами не понимают, чего хотят, и тогда на них начинают воздействовать СМИ с их бесконечной рекламой, там соседи, коллеги по работе, там, как мне одна рассказывала, у них на работе в банке, она там где-то какую-то должность хорошую занимает, у них все купили айфоны, ну и я купила. Ну и я купила, ну а что, как все купили, я купила. Хотя она реально пользоваться этой штукой не умеет, она ей просто звонит. Все, ну, как бы звонок, да, принять, отправить, все. То есть ни смс-ки не шлют, ну, абсолютно ничего больше. Зато теперь как все. А почему? Потому что человек сам не понимает, чего хочет. Первое, разобраться, чего хочешь. Второе, выяснить, чего можешь. Да, то есть финансовые отчеты. Третье, составить личный финансовый план, ввести оптимизацию доходов, расходов, просто пошагово это делать. Все, все очень просто. Ну, просто, наверное, для тех, кто уже понимает, кто это уже частично прошел, да, то есть это опыт.
Наталья, ты заговорила про инструменты, лобзик, телефон, в первом случае это инструмент строителя, в втором случае инструмент вообще для коммуникации. А у нас тема финансов, какие инструменты есть для создания капитала? Вот вообще, что ты считаешь, что лучше, банковский депозит или ПИФ? Еще такой тоже есть интересный инструмент, как это накопительное страхование жизни. Давай немножко коснемся, для чего это, как это работает и для кого. Как вообще с помощью этого создать финансовую подушку безопасности и в дальнейшем капитал наращивать?
Во-первых, я сразу скажу, что сравнивать инструменты друг с другом мы не будем. Это вообще, в принципе, странно. Демонстрирую. Володь, скажи, пожалуйста, чем отличается лопата от ложки?
Наверное, потому что они для разных целей предназначены.
Да, в том-то и дело. Теоретически ложкой можно копать.
Можно.
Неудобно. Лопатой можно есть, теоретически. Можно, но неудобно. Так вот, то же самое с финансовыми инструментами. Они каждый заточены на свое. Просто. Банковский депозит нужен для ликвидного резерва, то есть для тех денег, которые мы не загрузили в какой-то длительный процесс. Мы это не загрузили в недвижимость, потому что быстро денег из недвижимости не достать. Если вдруг приплющит, да, то пойти и за 5 минут снять деньги, как вот с банковского депозита, вытащить их из недвижимости не удастся. То же самое из накопительного страхования. Вдруг вот так вот по своему желанию за 5 минут не удастся. А из банка это сделать достаточно легко. Пошел, подошел к окошку операциониста, да, или это еще проще, если это карточка какая-то, да, депозитная, то, соответственно, подошел, снял все. Ликвидный резерв. Естественно, там есть вполне конкретная сумма определенного объема, вот сколько там нужно на ликвидном резерве держать. Это наша финансовая подушка безопасности, которая, если в нашей жизни что-то происходит, первая на себя удар принимает. То есть, если в доме что-то сломалось, если кто-то заболел, если вдруг уволили, если еще какие-то вот если нарисовываются, да, то в первую очередь мы дербаним ликвидный резерв. Его очень легко посчитать, это полгода безбедной жизни. То есть мы берем сумму расходов в месяц, умножаем на 6, вот это наша формула, это наш ликвидный резерв, это размер депозита в банке. Разумеется, в банке же можно подкапливать на какие-то крупные цели. Ну, допустим, если я понимаю, что мне через 3 года покупать машину стоимостью 1 000 000 рублей, да, я рассчитываю, что за 36 месяцев у меня этот миллион, да, делю просто, сколько у меня должно в месяц туда инвестироваться. Почему все-таки в банке? Потому что банк не подвержен скачкам вверх-вниз, да, там есть гарантированная выплата того, что я накапливаю с процентами. ПИФы же, да, они могут как в плюсе, так и в минусе быть. И, соответственно, наша цель может быть либо отодвинута, либо там на меньшие деньги, да, исполнена и так далее. То есть здесь это уже неинтересно. В банке это же совершенно спокойно делается. То есть, соответственно, банк – это для создания ликвидного резерва, откуда мы можем быстро денег достать на какие-то вот незапланированные вещи. И банк хорошо использовать для подкопления на какие-то цели не слишком крупные, ну, там, скажем, где копить нужно необходимо там 3-4 года, не больше. Далее, накопительное страхование. Вот очень много иллюзий по этому поводу людей. Очень много. У нас по статистике, которой я владею, около 19% людей в стране слышали звон, да не знают, где он. То есть в голове это обрывки информации о том, что родители их когда-то в советское время страховали, и все накрылось. Вот это вот уровень, так сказать, владения информацией. Остальные там фактически никто ничего не знает. И только 3% знают и используют этот инструмент. Пока 3. Ну, сейчас, кстати, ситуация будет достаточно быстро меняться. Насколько я знаю, 18 декабря президент сделал распоряжение правительству о том, чтобы они разработали комплекс мер по развитию накопительного страхования жизни, и к 1 апреля уже представили решение, что делать, потому что, ну, там есть определенные объективные причины для этого.
Это, видимо, связано с тем, что когда вот тоже люди бодались, не хотели, когда была ОСАГО, автострахование, здесь, видимо, тоже какая-то аналогия. Да?
Здесь причина очень простая. Мы входим в ВТО, уже буквально скоро ратифицируется договор.
Что вошли. Уже, я уже в Швейцарии подписал, то есть мы уже вошли. Это буквально пару недель назад информацию читали.
Да, действительно так. Насколько я понимаю, там есть еще несколько бумажек, которые имеет смысл подписать. И вот пока они не подписаны, у нас еще есть время. И есть время, я так понимаю, что руководство нашей страны договорилось с участниками, членами ВТО о том, что прямые филиалы иностранных страховых компаний к нам прямо сейчас не будут допущены, они будут допускаться через 7 лет, около 7 лет. То есть нам оставили время на развитие собственного рынка страхования жизни. И, разумеется, государству не очень интересно этот рынок терять, потому что, ну, в принципе, я его сравниваю с нефтянкой. Да, то есть это очень большой инвестиционный потенциал, который может уйти из страны. Поэтому сейчас очень быстро этот вопрос будет развиваться, и не удивляйтесь, если через пару лет вы себя обнаружите застрахованным по уши в страховых программах, как пенсионных, так и других всяких разных. Это закономерный процесс, закономерный абсолютно. Соответственно, что сделать с полисом? Ну, по большому счету, я когда людям финансовый план составляю, я примерно в таких цифрах людей ориентирую, что когда человек один, у него иждивенцев нет на шее, да, ну, достаточно защиты, страховой защиты около 500 тысяч рублей, потому что, ну, это примерно сумма, которая необходима на то, чтобы провести реабилитацию при наступлении какого-то нехорошего события. Если же появляются иждивенцы, то можно смело по 500 тысяч на каждого члена семьи накидывать. Если есть кредиты, это еще пару детей считайте сверху. То есть, по сути дела, при уходе конкретно вот этого человека из жизни, да, семья должна получить сумму в размере около 5 лет, которую бы он принес в семью вот за свои 5 лет работы. Это достаточно большие цифры, разумеется. Если этого не делать, ну, многие очень так живут, то они вынуждены решать проблемы по мере их прихода в жизнь, что называется. И тут бывают очень неприятные вещи, потому что, ну, действительно, все-таки Homo sapiens 100% смертный. Справки о бессмертии как-то я вот, ну, не наблюдала ни разу в своей практике. А еще мало того, что смертность есть, так есть еще и инвалидность, есть еще и временная потеря трудоспособности. А я думаю, не секрет, что печатным станком, то есть тем самым средством, которое деньги все в дом приносит, является наше биологическое физическое тело. И оно, уж вот как тот самый принтер, иногда ломается. Соответственно, если напечатать на этом принтере денег мы не можем, хорошо бы их где-то маленечко прикурковать, если по-простому. Поэтому люди, которые понимают, что они смертны, что после них детям не должны доставаться кредиты, а должны капиталы оставаться, да, которые их поддержат в то время, пока они на ноги встают. Люди, у которых, в принципе, есть программа внутри ответственности, они это делают. Разобраться в этом вопросе очень легко, и тут тоже по возможности нужно находить специалиста, который в этом понимает, потому что, увы, ах, далеко не все страховые агенты понимают, что такое страхование жизни. Я с этим непосредственно сталкивалась много раз. Люди, которые сидят на КАСКО, на ОСАГО, занимаются страхованием людей, они, ну, я имею в виду машин, да, их, они во множестве просто не понимают. И был вообще смешной случай, когда моя подруга взяла в ипотеку 2 миллиона, пришла страховаться, то есть она, естественно, по распоряжению банка застраховала имущество, то есть квартиру, и пошла в ту же самую страховую компанию, чтобы застраховать свою жизнь, потому что, ну, двое маленьких детей, естественно, неинтересно думать даже о том, что будет, если вдруг. Uh-huh. Ей сказали: знаете, мы вас не будем страховать. Она спрашивает, почему? В переводе на современный молодежный сленг: а вдруг вы себя об стену убьетесь, лишь бы только не платить. Это страховые агенты, это страховая компания. То есть люди, которые, ну, грубо говоря, специалисты в этом вопросе. Называется, пришел просить у эскимоса снега, не допросился. Поэтому лучше все-таки специалиста найти, который понимает именно толк в страховании жизни, в накопительном, в рисковом, и по возможности, чтобы у него было базовое финансовое образование, ну хотя бы на уровне каких-то семинаров, тренингов по финансам, да, то есть, чтобы они понимали полностью, что это за инструмент такой.
Наталья, вот. еще одну иллюзию разрушим.
Давай.
Хотим мы того, не хотим. Но каждый, ну, все люди на земле делают одну вещь. Знаешь, какую?
Ну, много вещей все люди делают.
А все делают это одновременно.
Это какую?
Они становятся старше. Знаешь, хочешь мы, хотим мы того или не хотим, но мы, то есть мы каждый день живем старше, то есть проходят дни и годы, и рано или поздно мы придем к возрасту пенсии. Кстати, когда я занимался пенсиями несколько лет назад, мне мужчина говорит, а вдруг я до пенсии не доживу? Я говорю, ну представь себе, случилось такое счастье, и ты дожил до пенсии, что ты будешь делать?
Не повезло, дожил.
Да, тебе не повезло, ты дожил до пенсии, что будешь делать? Понимаешь, вот это все к тому, что... Потому что вот у нас уже по 11 лет, да, в России идет пенсионная реформа, и до сих пор люди еще вот, есть те, кто не понимают ее суть, они не хотят ничего разбираться.
Да.
Вот давай откроем самый главный секрет для тех, кто еще,
еще
не позаботился о своей будущей пенсии.
Самый главный секрет – рожайте побольше детей. Как мне сказала одна женщина в Питере, рожай минимум 3, хоть один да прокормит. Все. В Таиланде, кстати, так и делают. Там побольше детей рожают, действительно, и родители законодательно висят на депозите, что называется, у детей, и дети обязаны о них беспокоиться. Но там, правда, еще свои нюансы есть. Да, то есть несколько стран, где пенсии нет как таковой. То есть у нас почему люди ничего не делают? Они, видимо, рассчитывают, что вот если там бабы Маши, соседки все-таки дали какую-то пенсию, значит, им не дадут. А если не дадут, значит, все плохие. Я тут недавно на такси ехала, мне парень, ну, примерно моего возраста рассказывал. Знаете, я ведь в СССР родился, у меня же менталитет такой. Я же его поменять-то ведь не могу. Я говорю, ну как, если тебе не нравится место, которое ты занимаешь, отойди, ты же не дерево. Так оказывается, дерево. Часть населения в стране – это просто деревья, дубы, колдуны. Вот, разумеется, делать надо, потому что как таковая пенсия сейчас уже скудная, и дальше будет только хуже. И вообще, товарищи, читайте историю, читайте, в частности, все, что сможете найти про Отто фон Бисмарка. Во всяком случае, это я рекомендую для тех, кто хочет вообще понять, будет пенсия или не будет, потому что эту штуку придумал именно он. Именно он. Я не слишком сильна в истории общей, да, вот, но то, что касается именно финансов, я стараюсь вычленять, изучать, смотреть и так далее. Пенсию придумал именно он. То есть это, в принципе, очень свежая человеческая игрушка. Это 19 век, извините. А до этого пенсий как таковых не было. Дети содержали родителей. И вот если вы хотите, соответственно, нагружать своих детей собой, любимым, да, со всеми своими болячками, которые к тому времени, извините, будут, скорее всего, потому что пиво-то пьем, там кто-то и что-то покрепче, кто-то там и сладенького переедает, кто-то спортивным образом жизни вообще в принципе не интересуется, значит, болячки будут, скорее всего, закон причины следствия никто не отменял просто. Поэтому, если сам себе ничего не сделал, не создал, тогда, ну, просто радуйтесь, что вас очень сильно будут, видимо, в кавычках, любить дети. Да, и будут просто тащить на себе или не будут, и тогда, в принципе, нищета, ну, обычное дело.
Наталья, не хочу заканчивать наш интервью на такой грустной ноте. Давай сделаем нашим слушателям два подарка.
Давай.
Один подарок от меня. В конце статьи, друзья, я выложу ссылки на 10 моих статей о том, как можно увеличить ваш капитал. То есть смотрите, читайте и, конечно же, внедряйте. А второй, Наталья, подарок я думаю, что можешь сделать ты. Но насколько я знаю, что ты можешь помочь составить финансовый план, то есть вообще проспроси какую-то бесплатную финансовую консультацию по вопросу создания капитала. Это так?
Ну, в принципе, да, хотя сейчас я уже оцениваю свои знания в этой области, скажем так, достаточно высоко, и давай так, я могу обещать 10 личных финансовых планов твоим подписчикам, да, то есть первые 10 получат все на халяву, остальные получат, но уже не на халяву, то есть 11-й уже будет стоить денег, потому что это консультация, которая приводит к повышению капитала. Соответственно, надо делиться.
Вот. Да, это вполне справедливо отдавать какие-то материальные блага за то, чтобы за то, чтобы получить его замену. Это честно. То есть я тогда просто выложил твой скайп и почтовый ящик.
Да, легко.
Талия, огромное спасибо за то время, что ты проинвестировала в это интервью, поделилась своими знаниями, видением и, конечно же, помогла какие-то иллюзии разрушить у наших слушателей. Угу. Спасибо, Наталья.
Пожалуйста, всем пока.
Всем счастливо, до свидания, друзья.